Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. «Тень Великой депрессии». Репортаж в историческом контексте. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Уоррен Баффет. Биография самого богатого человека в мире. Музыкальный альманах Соломона Волкова. Вуди Аллен ставит Пучини. География супружеской неверности. Как в разных странах относятся к изменам. Гость американского часа – социолог Вирджиния Раттер. Кинообозрение с Андреем Загданским. Последняя любовница – Катрин Брия.
Build up my balance, or even my bankers agree that me, I'm sitting pretty. I've got all the money I need.
Экономика не является точной наукой. Это ясно уже потому, что экономисты часто и резко противоречат друг другу. С арифметикой, скажем, такого не бывает. Но если в ученом мире споры решают цифры и доказательства, то в экономическом слухи, власть, психология. Деньги, как утверждал в своей натурфилософии Бродский, пятая стихия, и управлять ею так же сложно, как остальными четырьмя, только еще трудней. Ведь тут мы имеем дело с нервной фантазией, опасным предрассудком, бестелесной абстракцией. Разве может нормальный человек представить себе те 700 миллиардов, которые должны выручить банки страны? Или тем более внятно объяснить, куда они денутся, откуда возьмутся, а главное, когда вернутся? Все, кто пытался мне это объяснить, так кричали друг на друга, что я выключил звук в телевизоре. И тем не менее, сегодня всем американцам необходимо разобраться в природе нынешнего кризиса, ибо за ним маячит страшная тень Великой депрессии. Об этом рассказывает репортаж в историческом контексте, который для слушателей американского часа подготовил наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Финансовый кризис встревожил американцев всерьез. Они отдают себе отчет в том, что проблемы банков станут их проблемами. В Америке без кредита нельзя шагу ступить. Речь идет не только о домах и товарах долговременного пользования, но и об оплате обучения в колледже, займах на развитие малого бизнеса и о многом другом. Американцы привыкли к жизни взаймы, а в последние годы стали явно увлекаться легко доступным кредитом. Не успев погасить кредит за машину, покупали телевизоры с экраном во всю стену, требовалось починить крышу, заводили новую кредитную карту. А недавно Вашингтонский центр имени Кеннеди прислал мне предложение купить в кредит билеты на оперные спектакли. Билеты на цикл «Кольцо Нибелунгов» стоят от $1400. Месячная плата составляет $116. В глубине души американцы понимали, что когда-нибудь этому придет конец. И сегодня их тревожит вопрос, пришел ли он уже, или конец света откладывается. Как ведут себя в таких обстоятельствах политики? Тут важно не переусердствовать, не спровоцировать панику, но и не лгать народу, не преуменьшать угрозу. Кандидат демократов в вице-президенты Джо Байден привел в пример поведение Франклина Рузвельта в дни Великой депрессии 1929 года. Одна из задач лидера состоит в том, чтобы внушить веру людям, продемонстрировать, что он или она знает, о чем говорит. Лидер должен общаться с народом. Вот как надо исправлять ситуацию. Когда фондовая биржа потерпела крах, Франклин Рузвельт обратился к людям по телевидению и говорил не только о жадности дельцов. Он сказал: «Вот, смотрите, что произошло». Сенатор Байден допустил сразу две забавные ошибки. В 29-м году не было телевидения, а президентом был не Рузвельт, а Герберт Гувер. Гувер пришел в Белый дом с лозунгом «Курица в каждой кастрюле, автомобиль в каждом гараже». Но из этих обещаний ничего не вышло. Через 8 месяцев после его вступления в должность разразился крах Нью-Йоркской фондовой биржи. Имя Гувера недавно всплыло по нескольку курьезному поводу. Кандидат республиканцев Джон Маккейн буквально накануне обвала котировок заявил, что основы американской экономики остаются крепкими. Знатоки тотчас вспомнили, что ровно за день до финансового краха президент Гувер сказал на пресс-конференции в Белом доме: «Главный бизнес страны, производство и распределение предметов потребления, покоится на очень надежной и процветающей основе». В интервью телекомпании NBC Маккейну пришлось объяснять, что он имел в виду под основами экономики. Я нахожусь в главном зале Нью-Йоркской биржи. Вчера здесь была кровавая баня, сенатор. Как вам известно, индекс упал на 500 пунктов. Вы сказали, что у экономики крепкие основы. Тем временем ваш избирательный комитет выпустил видеоролик, где утверждается, что экономика в кризисе. Объясните мне, в чем тут дело? Мне представляется, что одно из двух утверждений не соответствует действительности. Совершенно очевидно, что основу нашей экономики, нашей силы и нашего будущего составляют работающие американцы. Я верю в американского труженика. Если кто-то с этим не согласен, его дело. Мы в кризисе. Все мы знаем это. Невоздержанность, алчность и коррупция Уолл-стрит привела нас к положению, которое затрагивает каждого американца. Нам необходимо исправить положение. Насколько оправданы опасения новой Великой депрессии? На этот вопрос отвечает обозреватель журнала Fortune Алан Слоан. Федеральный резерв определенно боится возможности международного финансового обвала. Есть зловещее сходство между тем, что происходит теперь, и тем, что случилось в 29 году. Глава Федерального резерва Бен Бернанке в бытность свою академическим ученым в течение многих лет изучал Великую депрессию. Знаете, я думаю, он принял решение, где-то в подкорке убеждая себя, что слова Бернанке и депрессия не должны ассоциироваться друг с другом. И он чрезвычайно агрессивно делает все, что может, чтобы этого не произошло. Вернемся во времена Великой депрессии. Осенью 1932 года, когда подошел срок новых выборов, рейтинг президента Гувера достиг низшей точки, но альтернативы у республиканцев не было. В своих предвыборных речах Гувер яростно критиковал программу своего соперника Рузвельта, получившую название «Новый курс». Оппозиция говорит нам, что нам необходимы перемены, необходим новый курс. Это не те перемены, которые становятся следствием нормального развития жизни нации. Это предложение изменить все основы, на которых зиждется жизнь нашей нации, созданной многими поколениями в испытаниях и борьбе, и принципов, на которых построено наше государство. Как видим, выборы 1932 года, как и нынешние, проходили под лозунгом «Перемен». Победил Рузвельт. И вот тогда, приступив к реализации своей программы, он действительно обратился к народу с объяснением своих действий. Но, конечно, не по телевидению, а по радио. Некоторые из наших банкиров проявили себя некомпетентными или нечестными в обращении с денежными средствами народа. Они использовали доверенные им деньги для спекуляций и неблагоразумных займов. Это, конечно, не относится к огромному большинству наших банков, но люди стали испытывать чувство незащищенности, и действия сравнительно немногих приписали всем. Задача правительства состояла в том, чтобы исправить положение и сделать это как можно скорее. И эта задача выполняется. Эти слова можно хоть сегодня публиковать применительно к нынешнему кризису. Великая депрессия была самым сильным, но далеко не последним экономическим бедствием Америки. В 1979 году в связи с революцией в Иране резко сократилась добыча нефти. США охватил нефтяной шок. К бензоколонкам выстроились нескончаемые очереди. Цена на бензин выросла втрое. В июле президент обратился к народу. Мы помним, когда выражение «твердый как доллар» было синонимом абсолютной надежности, до тех пор, пока 10 лет инфляции не заставили наш доллар дешеветь, а наши сбережения сокращаться. Мы полагали, что наши национальные ресурсы безграничны, пока в 1973 году мы не столкнулись с растущей зависимостью от иностранной нефти. В поисках выхода из кризиса люди обратили взоры к федеральному правительству и обнаружили, что оно утратило связь с жизнью страны. Вашингтон превратился в остров. Никогда прежде пропасть между нашими гражданами и нашим правительством не была такой широкой. Народ ждет не легких, а честных ответов, ясного руководства, а не ложных утверждений и уклончивости, свойственных политике. В Вашингтоне и во всей стране вы видите систему управления, которая представляется неспособной к действию. Вы видите паралич, застой и дрейф. Вам это не нравится, и мне тоже. На волне недовольства политикой Картера выборы 80-го года выиграл Рональд Рейган. В своей инаугурационной речи он призвал американцев к ответственности в денежных делах.
For decades we have piled deficit upon deficit, mortgaging our future and our children's future for the temporary convenience of the present.
Десятилетиями мы громоздили дефицит на дефицит, отдавая в заклад свое будущее и будущее наших детей ради временного удобства в настоящем. Экономические недуги, которыми мы страдаем, поразили нас несколько десятилетий назад. Они не уйдут в считанные дни, недели или месяцы, но они уйдут. Они уйдут, потому что мы, американцы, способны теперь, как были способны в прошлом, сделать все необходимое для того, чтобы сохранить этот последний и величайший бастион свободы. В этом нынешнем кризисе правительство не решение нашей проблемы. Правительство само проблема. И это тоже сказано будто сегодня. Однако послушаем нынешнего президента. Он тоже умеет доверительно говорить с народом. Когда правительство просит вас заплатить за ошибки Уолл-стрит, это кажется несправедливым. И я понимаю это. Если бы было возможно дать каждой безответственной фирме на Уолл-стрит разориться без ущерба для вас и вашей семьи, я бы так и сделал. Но это невозможно. Банкротство финансовой системы означало бы финансовое осложнение для многих из вас. Оно заставило бы банки прекратить одалживать деньги друг другу, частному бизнесу и частным лицам. Вам стало бы сложнее получить ссуду или заем, чтобы расширить бизнес. Итогом было бы замедление экономического роста и потеря рабочих мест. И это проложило бы нашей экономике путь к глубокому и болезненному спаду. Как бы то ни было, расхлебывать кашу придется одному из двух кандидатов. Сенатора Маккейна мы уже слышали. Послушаем теперь сенатора Обаму.
So I know that many of you are feeling anxiety right now about your jobs, about your homes, about your life savings. But I also know this.
Я знаю, многие из вас сейчас беспокоятся за ваши рабочие места, ваши дома, сбережения всей вашей жизни. Но я также знаю, что мы сможем выйти из этого кризиса, потому что мы такие, потому что мы Соединенные Штаты Америки, страна, одолевшая войну и депрессию, великие испытания и великие угрозы. Всякий раз мы поднимались навстречу этим вызовам, не как демократы, не как республиканцы, а как американцы. Решительно, с верой в себя, в то, что здесь, в Америке, наша судьба предначертана не нам, а нами. Вот какая мы страна, вот кем мы должны быть сегодня. Это больше не кризис Уолл-стрит, это американский кризис. Это американской экономике нужен план спасения.
So this is no longer just a Wall Street crisis, this is an American crisis. And it's the American economy that needs this rescue plan.
Что же делать в таких условиях простому мелкому инвестору, человеку, который держит свои сбережения в ценных бумагах? На наш вопрос отвечает Алан Слоан из журнала Fortune.
Well, what you're supposed to do is the thing we talk about all the time, which is live beneath your means.
Делать необходимо то, о чем я твержу все время – жить посредством. Необходимо сохранять спокойствие и всегда помнить, что именно вы пытаетесь предпринять. На этом рынке надо предпринимать очень энергичные усилия, чтобы не оказаться уязвимым. И Барак Обама, и Джон Маккейн, и Джо Байден голосовали в Сенате за план спасения американских банков. Но 700 миллиардов, необходимых для спешных инъекций в кровеносную систему экономики, в федеральном бюджете нет. Их надо занимать на внешних рынках, а значит, залезать в новые долги. Избиратели опасаются, что это замкнутый круг.
I'm sitting pretty. I've got all the money I need.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В разгар изнурительной дискуссии об экономике в Конгрессе законодатели, зайдя в тупик, сняли трубку и позвонили в Небраску легендарному инвестору Уоррену Баффету. Для многих его авторитет в финансовых вопросах выше, чем у любого министра. Дело, конечно, в его баснословном богатстве. Такие богачи обычно становятся героями и жертвами нашего фольклора. Но, примеряя на себя их жизнь, мы обычно интересуемся тем, как они тратят деньги, а не зарабатывают их. Для Баффета это самая скучная часть дела. Он получает 100 тысяч в год, жалование приличного программиста, и больше ничем не нуждается. Если пуританские привычки делают Баффета хрестоматийной фигурой, то его прошлое напоминает пародию на слащавые байки из истории американского бизнеса. Тем не менее, он действительно начинал с того, что разносил газеты. В 14 лет, скопив на этой работе $1200, Баффет выгодно вложил деньги, чем и продолжал заниматься, до тех пор, пока не решил переложить обузу своего непомерного богатства на плечи близкого друга Билла Гейтса, с которым постоянно играет бридж. Если бы капитализм нуждался в апостолах, то Уоррен Баффет стал бы одним из первых. Он любит делать деньги и хочет этому научить других. На ежегодные собрания вкладчиков его компании приезжают десятки тысяч посторонних, чтобы послушать советы и шутки, оракулы и замахи. Многие приезжие сами стали миллионерами, но газеты все равно называют эти сборища «Вудстоком инвесторов». Неудивительно, что новая биография Уоррена Баффета, попавшая на книжный рынок в разгар экономического кризиса, привлекла всеобщее внимание. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Уоррен Баффет, если кто-нибудь его не знает, американский инвестор, бизнесмен, финансист и с недавних пор филантроп, глава гигантской инвестиционной империи Berkshire Hathaway. По сведениям журнала Forbes, Уоррен Баффет – самый богатый человек в мире. И биографическая книга «Снежный ком», по-моему, очень наглядно объясняет, почему именно Баффет стал этим человеком. В 1940 году отец повез 10-летнего Уоррена Баффета в Нью-Йорк, где мальчик захотел пойти не в цирк и не в зоосад, а на Уолл-стрит. В помещении биржи многообещающий ребенок ухитрился узнать одного из тогдашних владельцев крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs и даже завести с ним беседу. Разговор начался с вопросов, которые мальчик задавал финансисту, а кончилось вопросами, которые финансист задавал этому необыкновенному ребенку. Ребенок был действительно необыкновенным.
Он был одержим цифрами и загадочными расчетами. Сидя в церкви города Омаха, штат Небраска, где он родился и вырос, Уоррен подсчитывал продолжительность жизни композиторов, создателей церковных гимнов. В детской больнице, где ему удалили аппендикс, он брал отпечатки пальцев у медсестер на случай, если кто-нибудь из них когда-нибудь совершит преступление. В 6 лет он уже планировал денежные накопления. В 14 он столько зарабатывал доставкой газет, что с него даже взяли налог в размере $7. Хотя он списал с налогов стоимость своих ручных часов и велосипеда, представив их как расходы на бизнес. В старших классах он уже зарабатывал больше, чем его учителя.
«Я знал, что колледж только замедлит мое движение», — сказал Баффет биографу. Но для порядка он все же поступил в школу бизнеса Университета Пенсильвания. Там, по словам биографа, он был известен глупыми шутками и неряшливостью, но и тем, что был развит не по годам. Удачи будущего финансиста начались с того, что его не приняли в Гарвард, и он поступил в Колумбийский университет. Там он и нашел своего ментора и вдохновителя в лице профессора Бенджамина Грэма, автора книги «Разумный инвестор». К разумности Баффет добавил нечеловеческую цепкость, особенно, как утверждает биограф, когда дело касалось учуивания и вынюхивания недооцененных компаний и фирм. Одна из таких компаний принадлежала отцу девушки, которая нравилась Баффету. И по его собственному признанию, когда ему не удалось завоевать сердце Сьюзен Томпсон, он завоевал сердце ее отца и добился своего. У них с Сьюзен родилось 3 детей, которых теперь уже взрослых проинтервьюировала биограф Шрёдер.
По их детским воспоминаниям, отец вел себя сдержанно и отчужденно, но был при этом умелым манипулятором. Чаще всего он просто присутствовал в их жизни. По утрам он безучастно и молчаливо сидел за столом в халате, не поднимая глаз от биржевых ведомостей. Семья тоже никак не участвовала в делах, которые он вел. Однажды Сьюзен случайно смахнула с рабочего стола мужа сложенные стопкой чеки, бросилась их подбирать и только тогда впервые увидела, какими деньгами ворочает ее муж.
Комментируя книгу «Снежный ком», в написании которой, кстати сказать, сам Баффет принимал живейшее участие, ее рецензент Джанет Маслин пишет:
«Шрёдер, характеризуя поступательный рост капиталов Баффета, начинает каждую историю одним постоянным рефреном: «И тогда он купил то-то». Тем не менее, книга не лишена обаяния, которое во многом объясняется обилием ярких второстепенных персонажей, как правило, сварливых скряг, с которыми Баффет явно любит сцепляться рогами. Кроме того, история Баффета – это еще и история восхождения по социальной лестнице, несмотря на то, что он не претендует на это и культивирует свою простонародность. Всех, например, удивляла дружба Кэтрин Грэм, изысканной интеллектуалки, владелицы газеты «Вашингтон-Пост», с Баффетом, который открыто заявляет, что его идеал женственности – Дейзи Мэй, вульгарная героиня комикса. Что касается его прочих вкусов, то Шрёдер приводит рассказ приятельницы Баффета, ночевавшей в гостевом флигеле Кэтрин Грэм и изумленной тем, что в ванной висел подлинник Пикассо. На что сам Баффет сказал, что он только заметил и приятно удивился наличию в этой ванной ассортимента бесплатного шампуня.
«Снежный ком» описывает истории фигуры и других игроков в большой игре. Одного из создателей фирмы Sony, Акио Морита. Или Билла Гейтса, в котором Баффет видит родственную душу. Книга полна, разумеется, и историй деловых побед и свершений героя. В частности, там есть рассказ о том, как газета «Омаха Сан» под руководством Баффета вскрыла незаконные финансовые манипуляции в школе «Бойз Таун», созданной священником отцом Фланаганом. Но завершает всю книгу как виньетка история, вернувшаяся из детства и связанная опять с банком «Голдман Сакс». Сейчас, через 68 лет после встречи с главой этого банка на Уолл-стрит, Уоррен Баффет помог его спасти, инвестировав в банк 5 миллиардов долларов. Конечно, было бы красивее оставить эту инвестицию без комментариев, дав читателю возможность принять ее за сентиментальный ностальгический акт. Но мешает рецензент Маслин, который пишет, что этим вложением Баффет не только поддержит банк на плаву, но и умножит свой собственный капитал. Gone are my blues and gone are my tears. I've got good news to shout in your ears. The long-lost dollar has come back to the fold. With silver you can turn your dreams to gold. Oh, we're in the money, we're in the money. We've got a lot of what it takes to get along. We're in the money, the sky is sunny.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальный альманах Соломона Волкова. Вуди Аллен ставит Пучини. География супружеской неверности. Как в разных странах относятся к изменам. Гость «Американского часа» – социолог Вирджиния Раттер. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Катрин Брия. Последняя любовница».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Международный институт прессы в Вене призвал Россию привлечь к суду виновных в убийстве журналистки Анны Политковской. Институт выступил с обращением к российским властям во вторую годовщину со дня гибели Политковской от рук наемного убийцы. В Киргизии 7 октября объявлено днем траура по жертвам сильного землетрясения в Ошской области. Согласно последним данным, в результате землетрясения в ночь на понедельник погибли 74 человека, более 100 получили ранения. На границе Абхазии с Грузией в перестрелке убит абхазский пограничник. Как сообщили в правоохранительных органах Абхазии, перестрелка с грузинскими военнослужащими произошла в селе Набакеви Гальского района республики. В Оренбургской области ушел в отставку Виктор Олешко, глава Беляевского района, где на прошлой неделе при обвале в школе погибли 5 учениц. В ветхом школьном здании без прекращения учебного процесса велся ремонт. Освобождена из-под стражи лидер Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, задержанная в Астраханской области в ночь на 5 октября. Курносову отпустили под подписку о невыезде. Развитие российско-белорусских союзнических отношений нуждается в дополнительном импульсе. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с российским премьером Владимиром Путиным. Министры финансов стран еврозоны обсуждают меры по преодолению финансового кризиса. На вторник назначена встреча глав финансовых ведомств всех стран Евросоюза. Мировые цены на нефть опустились сегодня ниже уровня $90 за баррель. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах Соломона Волкова. Вуди Аллен ставит Пуччини. География супружеской неверности. Как в разных странах относятся к изменам. Гость «Американского часа» – социолог Вирджиния Раттер. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Катрин Брия. Последняя любовница». Вторую часть «Американского часа» откроет октябрьский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка.
Жо, Соломон. В этом альманахе мы поговорим о композиторе Пуччини, причем о композиторе Пуччини в разных его воплощениях.
Пуччини, между прочим, как я недавно узнал, самый популярный оперный композитор всех времен и народов. И таковым он остается уже лет 80, наверное, да, Соломон?
Ну, когда я жил в Советском Союзе, то композитор Пуччини в число моих любимых авторов не входил. Когда я приехал сюда, в Америку, то выяснил, что здесь, в академических кругах и среди настоящих знатоков, Пуччини тоже совершенно не котируется. И это была установившаяся точка зрения. Сейчас Пуччини относится к числу моих любимых авторов. И «Тоску», например, я считаю, наряду с «Хованщиной», величайшим произведением оперным на политическую тему. Настолько там все это убедительно переплетено. И, кстати, должен сказать, что я «Хованщину» причислял к числу своих любимых оперных произведений и в Советском Союзе. Но только здесь я, по-настоящему вслушавшись в «Турандот» Пуччини, понял, насколько Пуччини внимательно прислушивался и изучал Мусоргского. И вообще Пуччини, которого принято считать вот таким вот услаждателем широкой публике, очень держал он нос по ветру. Он очень внимательно вслушался в современную ему музыку. Он изучал партитуры Шонберга и других модернистов. Он широко использовал, Шонберга он, конечно, не использовал в своем творчестве, но он широко использовал достижения импрессионистов Дебюсси и компании. Так что до сих пор можно считать его партитуры современными. Повод, почему мы сегодня говорим о Пуччини, в Лос-Анджелесской опере поставлена опера Пуччини «Джади Скики», то есть поставлен его триптих, который состоит из так называемого «Плаща», «Сестры Анжелики» и «Джани Скики». Это три одноактные оперы Пуччини. Одна трагическая, другая такая скорее лирического такого медитативного плана, хотя тоже довольно драматичная. И третья комедия, вот это «Джани Скики». Из этого триптиха любимым моим всегда был «Плащ». Потрясающая веристская драма, маленькая, необычайно компактная, один из шедевров Пуччини. Меньше я всегда любил сестру Анжелику. И Джани Скики, я к нему довольно долго относился скептически. Вообще, должен сказать, что комические оперы – это очень непростая штука. В опере все укрупняется. И, соответственно, юмор тоже становится вот таким квадратным.
Громоздким.
Громоздким. Да? Когда шутят в опере, такое ощущение, что тебе на ногу кто-то опустил тяжелый камень. Смеяться совершенно не хочется. Но Джани Скики, если к нему уже привыкнуть, и если его хорошо поставить, и если его актер-вокалист не просто споют, а также и разыграют, может быть очень смешным. Там смешной сюжет. В этой опере рассказывается о том, действие происходит во Флоренции 13 века, что умирает богатый человек флорентийский и оставляет завещание все свое имущество монастырю. Родственники собрали, что-то нужно делать, они приглашают известного жулика Джанни Скикки, чтобы он изобразил для нотариуса этого уже умершего человека и переписал бы завещание на них. А он, вот этот Джанни Скикки, воспользовавшись такой оказией, естественно, львиную долю имущества диктует себе, Джанни Скикки, под видом вот этого вот умирающего богача. И параллельно линии проходит тема любви, молодой человек и девушка. Постановку осуществил Вуди Аллен.
В этом, конечно, самая сенсационная деталь.
Да, все ожидали этого. И поэтому внимание аудитории, конечно, было приковано к тому, как это сделает Вуди Аллен.
Сам Вуди Аллен сказал, что он понятия не имеет, что он делает. Но, тем не менее, все говорят о том, с какой невероятной тонкостью и точностью поставлена эта опера.
Для меня это, прежде всего, доказательство того, что Пуччини поддается разным интерпретациям. Аллен перенес действие в такое время неопределенное, но сделал это все как гангстерский фильм. Как фильм Марио Маничелли 1958 года, который здесь назывался в Америке «Big Deal on Madonna Street», а в России назывался «Злоумышленники остались неизвестными». Там Марчелло Мастрояни, Виктория Гасман изображают неудачливых таких грабителей, у которых все не так, все валится из рук. В этом роде трактовка Аллена для меня, как я уже сказал, это прежде всего доказательство того, что Пуччини выживает и расцветает в любой интерпретации, если только эта интерпретация абсолютно не безвкусная, не бездарная, а Вуди Аллен, как мы знаем, человек тонко чувствующий, понимающий музыку, сам музыкант. И опять-таки, в итоге главное, что любимые номера Пуччини звучат в этой опере с новой силой. Еще один пример того, как живет Пуччини, а в этом году исполняется 150 лет со дня его рождения. Звучит он как абсолютно современный композитор, но можно его осовременить еще и совершенно неожиданным образом. На Бродвее как раз недавно прекратил идти после 12 с лишним лет, это своеобразный рекорд, мюзикл под названием «Рент», который можем перевести как «Квартплата», написанный композитором Джонатаном Ларсоном, премьера его была в 96 году, и история сама по себе пуччиниевская. Ларсон мюзикл написал в подражание богеме Пуччини. Четверо богемных друзей, художник, композитор, живут в Париже, кое-как сводят концы с концами, любовная история. Ларсон вдруг увидел, что эта тема его и его друзей, которые живут в Нью-Йорке, в Ист-Виллидже, точно так же еле-еле сводят концы с концами, комические недоразумения, любовная история. И он 10 лет работал официантом и сочинял в это время мюзикл. И вдруг дело пошло. Генеральная репетиция этого мюзикла, и он после нее умирает. Он не дожил до премьеры. Когда об этом узнала нью-йоркская пресса, то это был такой водопад, талантливое произведение, плюс вот эта трагическая, неожиданная смерть молодого автора прямо накануне премьеры. Была обеспечена таким образом максимально и бесплатно, должен добавить, реклама. И вот мюзикл, как я уже сказал, это вот эта «Квартплата», 12 с лишним лет шел, только-только сейчас закрылся. Причем я должен сказать, что вот за эти годы состоялось 200 постановок этого мюзикла на территории от Рейкьявика до Токио. Он стал всемирным феноменом.
Вы знаете, мне кажется, что в этом виноват сюжет, потому что каждый раз, когда я слушаю «Богему», это моя любимая опера Пуччини, мне всегда вспоминается собственная молодость. Вы помните, как мы любили, скажем, «Ремарка», «Три товарища»? Ведь это же вечная тема, вот этот вот страшный и тяжелый момент, когда ранняя молодость, когда ничего нету, когда всего хочется. И это, по-моему, универсальное чувство, которое так гениально воспроизвел в своей опере Пуччини. Вот я думаю, именно поэтому она так популярна повсюду. Всюду есть молодые таланты, которым предстоит еще кем-то стать.
И но автор еще своей как бы жизнью подтвердил свое право на эту тему. Он умер внезапно от разрыва аорты.
Но это же мелодрама прямо из оперы.
Пришел домой, поставил чайник и упал. Это тема, из которой может себе сделать еще один мюзикл. И интересно, что когда эта премьера состоялась, то как раз она совпала почти день-день со столетием премьеры «Богемы». А прекратил свое бродвейское существование этот мюзикл как раз вот в год 150-летия со дня рождения Пуччини. Таким образом, все это оказалось окаймлено, опять-таки, Пуччини, и явилось еще одним, как я уже сказал, доказательством того, что музыка Пуччини, его художественные идеи продолжают жить в наши дни, в том числе и в форме рок-мюзикла.
Сегодняшний выпуск музыкального альманаха, как обычно, завершит блиц-концерт, входящий в этом году в цикл «Музыкальный цитатник».
Я хочу сегодня показать мелодию Арама Ильича Хачатуряна. Выбор может быть неожиданный композитор, потому что его самая знаменитая мелодия, его «Танец саблями», известен всем абсолютно, и по первым нескольким тактам до сих пор...
И заигран уже до невыносимости.
Да, люди могут немедленно сказать, что это «Танец саблями». Но люди забывают, что он автор ни одной вовсе мелодии. Он был потрясающий мелодист, мастер в этом смысле. И на самом деле я мог бы набрать, может быть, полтора десятка замечательных мелодий Хачатуряна, как минимум, а это очень-очень много, таких, которые действительно сразу же запоминаются. И вот одна из них, далеко не такая популярная, заслуживающая, во всяком случае, по моему представлению, гораздо большей популярности, чем она сегодня имеет, это «Танцы кагетанских дев» из его балета «Спартак», сочиненного в 1654 году. Сам Хачатурян дирижирует оркестром Венской филармонии.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавно мы говорили о браках и разводах, сегодня об изменах. В гостях «Американского часа» редкий эксперт, специалист по супружеской неверности, автор диссертации по взаимоотношению полов, вопросов брака, интимных отношений в семье, профессор социологии из Массачусетского университета Фрамингем Вирджиния Раттер. С ней беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
31 год назад два известных писателя Марио Варгас Льоса и Габриэль Гарсия Маркес подрались. Общее мнение сложилось мгновенно. Два латиноамериканца могут подраться только из-за женщины. Так оно и было. В отсутствие Льоса его верный друг Маркес утешал оставшуюся в одиночестве жену перуанского романиста. «Давая пощечину, Маркес Льосу произнес, это тебе за то, чем ты занимался с моей Патрицией». Вирджиния, можно ли судить по этому примеру о национальном темпераменте Латинской Америки? Если посмотреть на разные страны с этой точки зрения, то где больше всего совершается адюльтеров?
Существует статистика. Ее можно найти в книге Памелы Дракерман «Вожделение в переводе». Оказывается, наибольший процент внебрачных связей встречается в Африке. Америка, Франция, Австралия стоят гораздо ниже по сравнению с Африкой. Уровень верности мужчин в Африке очень низок. Необходимо обратить внимание на то, как собирается эта информация. Социологические исследования сексуальной стороны брака проводятся далеко не во всех странах. Ведь это, можно сказать, политический вопрос. Так, некоторые мусульманские страны никогда не проводят опросов. Об этой стране их жизни практически ничего не известно. В Африке есть большая разница между тем, как признаются в неверности мужчины и как женщины. В Нигерии 15% мужчин сказали, что имели внебрачную связь в течение года, предшествующего опросу. Того 37%. Но только 0,5% женщин в Того признались в том, что у них были внебрачные связи.
В Англии 9-10% мужчин признались в адюльтерии и 5% женщин. Здесь больше равенства между полами. Но и тут при ближайшем рассмотрении заметно, что почти вдвое больше мужчин, чем женщин, признается во внебрачных связях.
Что касается России, то 12 лет назад был проведен опрос в Петербурге, показавший, что почти половина опрошенных мужчин и четверть женщин были неверны в браке и предпочли драматическую развязку конфликта. Какие факторы определяют отношение к адюльтеру в разных странах? Религия, история, обычаи?
Я бы назвала обычаи определяющим фактором нашего отношения к внебрачным связям. Религия тоже играет роль, но не очень четко определенную. Мужчины и женщины по традиции наделяются разными сексуальными правами. В некоторых странах Африки мужчинам разрешено иметь внебрачные связи. Это право опирается на традицию полигамии. Например, оно обусловлено и частнособственническими правами и отношениями. Вот интересный феномен. Во Франции тот факт, что кто-то имеет любовницу, как это было даже с президентами, обществом принимается. В американском обществе отход от моногамии вызывает резко негативную реакцию. Число случаев адюльтера и у французов, и у американцев одинаковое. Но в отношении к адюльтеру культурные различия играют огромную роль.
Кому в Америке больше позволяется? Мужчинам?
Нет. Последние годы изменили статус-кво. Мы в Америке имеем двойной стандарт. Женщин корят за адюльтер строже, чем мужчин. И все же у нас больше равенства полов, чем в других частях света. Так, признание в получении сексуального удовольствия считается нетрадиционным поведением для женщин во многих странах. У нас же женщины не намного отстают от мужчин. В Америке считается, что женщины может иметь полноценную сексуальную жизнь.
При этом американцы ратуют за моногамию и честность в брачных отношениях.
Американцы действительно много говорят о том, что они поклоняются моногамии и ценностям семьи. Эта риторика – не что иное, как политический футбол. Во что американцы твердо верят, так это в то, что секс – личное дело каждого. Возьмем пример губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спицера. Он был увлечен в том, что, будучи женатым человеком, пользовался услугами проститутки. Дело это было очень скандальное. Но общество следило его не за секс с проституткой, а за лицемерие. В прошлом он составил себе политическое имя, борясь именно с проституцией. Другой губернатор, занявший место с позором изгнанного Спицера, в первый же день на посту признался в том, что имел внебрачные связи. И ему это легко простили. Такое может быть со всяким. Это жизнь. Открытое признание смягчило ситуацию.
Адюльтер по-разному отражается в разных культурах. Чем, скажем, Анна Каренина отличается от мадам Бовари?
Литературные критики могут оценивать и противопоставлять эти два выдающихся романа с самых разных позиций. Мы будем говорить не об эстетике адюльтера, а о том, как два разных общества относятся к супружеской измене. Каждый из этих двух романов, как это часто бывает с романами, отразил особенности определенного социального класса, в данном случае привилегированного. Секс, сексуальность и супружеская измена во всех культурах находятся в связи с понятием собственности. В обществах с консервативными религиозными устоями, в данном случае это Россия и Франция, жена считается собственностью мужа. Ее поведение входит в конфликт с ее классовым положением. Она или повышает свой статус в обществе, связавши судьбу с другим мужчиной, или теряет его. Поведение ее мужа строится вокруг намерения сохранить свои права на собственность, то есть на жену. Ею манипулируют, перекрывая ей доступ к материальным ценностям. Уязвимость Анны Карениной в ее причудливой романтичности, в ее безумной любви и привязанности к Вронскому. С Эммой связано понятие серийного адюльтера.
Как отражается адюльтер в американском кино и литературе?
Внебрачные связи в основном или романтизируются, или преподносятся как отклонение от нормы. Адюльтер действительно можно показать сказочно красивым, в исполнении красивых актеров, одетых в красивую одежду. В фильмах типа тех, что производит студия Disney, супружескую измену показывают быстро заканчивающейся, потому что героев нужно вернуть в лоно семьи и к ее ценностям. Идея тут такая: внебрачная связь не должна угрожать семье. С другой стороны, в кино показывают, что в семье сексу нет места. Секс с мужем или женой может быть показан сентиментальным, но не эротичным. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you'd like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
После всего, что мы только что услышали, кажется насущным обсудить новый, естественно, французский фильм «Последняя любовница». Об этой картине с успехом, идущей на нью-йоркских экранах нынешней осенью, рассказывает ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
«Колдовство любви», «Фатальная страсть», «Неизлечимая любовь», «Заговор любви». Все это и есть предмет очень стильно сделанного, костюмного, элегантного, эротического фильма «Последняя или тайная любовница». Режиссер Катрин Брея.
Parlons franchement. Vous êtes ce que le monde appelle un libertin. Que vous aimiez sincèrement, ma petite fille, je le crois, sans peine.
Итак, Франция, Париж, 1835 год. Времена для нас Пушкина. Пожилая маркиза де Фрер собирается выдать замуж свою внучку. Жених Рено де Марини, человек с правильным происхождением, но сложной репутацией. Вот уже 10 лет он живет с любовницей, и маркиза подозревает, что подобная связь может омрачить счастье ее внучки. И, конечно же, есть в Париже люди, которые хотели бы разрушить этот брак, то ли из-за любви к маркизе, то ли от зависти к той же маркизе, ее красивой внучке и очень красивому жениху, которого играет Фуяд Аяту, если только я правильно произношу это сложное имя.
Звучит все это как архетипический сюжет для любого из романов Дюма.
Абсолютно верно. Диалог, особенно между недоброжелателями союза, отличается изящным циничным остроумием. Шутят пожилые и уже все познавшие люди высшего света Парижа и шутят, конечно же, по-французски. Итак, пожилая маркиза Фрер припирает к стене жениха Рено де Марини и требует, чтобы он ей рассказал все о своем прошлом и о своей десятилетней связи со своей любовницей. Де Марини подозрительно охотно соглашается и пускается в длинный и обстоятельный рассказ, который занимает почти половину фильма. Рассказ о том, как он познакомился, как влюбился в красавицу Велини, испанку по происхождению, которая вышла замуж за пожилого англичанина, похожего немножко англичанина бабушку, и оказалась в Париже. Красавицу Велини играет Асия Ардженто, дочь знаменитого итальянского режиссера, фильма которого проливается больше крови, чем во всей продукции Голливуда за несколько лет. Слишком настоятельные попытки ухаживать за красавицей Велини приводят к прямо противоположным чувствам, и Велини возненавидела нашего героя. Страсть распаляет Рено, он ведет себя безрассудно и дерзко, и неизбежная дуэль с пожилым мужем. В моем голосе вы, наверное, чувствуете иронические комментарии, но все это очень хорошо смотрится, очень захватывает, очень обстоятельно, тщательно, костюмно, элегантно рассказано. Я смотрел картину с удовольствием.
То есть это как раз то, за что мы любим французское кино.
Абсолютно верно. Сгорает ненависть, и Велини является дуэль в качестве свидетеля, переодевшись в мужчину. Она хочет видеть кровь, смерть Рено. Наш герой благородно, конечно, стреляет в воздух. Это русский мотив дуэльный. Но муж не промахнулся. И когда доктор вынимает из плеча раненого Рено пулю, на него набрасывается Велини и вылизывает кровь на его груди. Это поворотная сцена. Ненависть превращается в страсть. Кровь Рено становится символическим жертвоприношением. Теперь Рено принадлежит Велини.
Мадам.
Notre liaison a été singulière.
Все это и многое другое в картине смотрится с подлинным удовольствием. Шоковое действие по нынешним временам уже незначительно. У фильма есть неспешность тона, которая отличает всегда уверенного и опытного режиссера, тщательно хореографированные мизансцены и столь же тщательно хореографированные сексуальные позиции. Любопытно, что все сексуальные, кстати, очень откровенно сделанные сцены говорят о состоянии взаимоотношений героев больше, чем диалог. В актах совокупления Рено иногда похож на беспомощную жертву в страстных объятиях, иногда на пассивный инструмент утоления страсти Веллини. Что не мудрено, режиссер фильма и автор сценария Кэтрин Брия – известная феминистка. Фильму не хватает сдвига, поворота, другого, второго дыхания. История догорающей роковой страсти догорает на экране и не приходит ни к кульминации, ни, к сожалению, к новому повороту. Но я, признаюсь, получил от картины эстетическое удовольствие. Не скажу вам, что это самый лучший фильм для первого свидания, но если вы хотите возобновить отношения с бывшей любовницей или любовником, замечательный выбор.
Ну, по-моему, мне это не грозит, но я хотел задать вам другой вопрос о романе Америки с французским кино. Как вы считаете, он продолжается, эта многолетняя избирательная страсть, которая заставляет американцев предпочитать французские фильмы всем другим иностранным фильмам?
Вы знаете, Саша, судя по количеству людей, которые сели в зале во время просмотра фильма, нет. Но судя по рецензиям критиков в ведущих американских газетах, роман в полном разгаре.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Кеннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Соломон Волков, Вирджиния Раттер, Ирина Савинова и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».